Хотелось бы вместе с вами сегодня поговорить о послании Иуды. Интересное послание. Не знаю, сможем ли мы его за один день пройти, за один раз. А может быть, сможем, может быть, нет. Это комментарий. Друзья, в Библии, в Новом Завете, есть несколько посланий, которые очень небольшие. Например, послание Иоанна первое, второе послание Иоанна, третье послание Иоанна. Очень незначительные послания. Многие братья их перелистывают, прочитывают, не видя глубокого смысла в этих посланиях. А нельзя так на весь экран расширить? Там есть какая-то кнопочка должна быть такая вот. Но на самом деле эти незначительные послания, они были оставлены Священным Писанием, в Священном Писании Духом Святым не случайно. Я недавно проповедовал на послание к Римлянам, 16 главу. Там, помните, перечисляются имена, да, приветствие тому, приветствие тому. Я сказал такую мысль, друзья, говорю, братья и сестры, вот представьте, что Дух Святой не посчитал нужным включить в Библию послание к Лаодикийской церкви. Помните, вот какое к Лаодикии, прочитайте у вас. Вот, прочитайте, да, у вас. Не включил целое послание Дух Святой, а вот 16 главу включил послание к Римлянам, где имена перечисляются. Ну, значит, это важно, значит, это почему-то нужно нам, друзья. Вот так и есть маленькие послания, как послание Иоанна 2, 3, тоже они очень нам нужны. Вот послание Иуды, оно тоже относится к небольшому посланию, всего одна глава, 25 стихов. И, в общем-то, послание такое стремительное, начинается очень быстро, быстро развивается событие, очень резкое, послание очень такое поэтическое, такое образное. И я думаю, что оно содержит очень важную мысль для нас с вами. И хотелось бы сегодня поговорить. Ну вот здесь изображен, как представляет автор какого-то, средневекового автора представляет Иуду, апостола. Конечно, друзья, вы все понимаете, что это не тот Иуда, который предал Христа. Как иногда говорят, вот он успел написать успел послание, да? Нет, конечно, это не тот, это брат Господень по плоти, как говорит, как считается. Но для нас, друзья, для сегодняшнего разбора это не так важно. Пожалуйста, следующий слайд, мы сразу посмотрим на это послание. Итак, друзья, Иуда, 1 глава, единственная глава, 13 стих. Ой, почему 13? 3 стих. Я прошу прощения, 1, 3 стих. 1 глава, 3 стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Братья, кстати, в каждом уроке, который мы здесь проводим в Тимошевске, это урок, посвященный какому-то определенному там методу, что ли, изучения Библии. В прошлый раз мы с вами точки соединяли, да, помните, пытались точки соединять. Вот сегодня мы посмотрим на способ изучения как бы небольших посланий. Обычно, друзья, в небольших посланиях, в одном небольшом послании всего одна главная мысль. В послании к Римлянам там тоже есть главная мысль, но там помимо главной мысли есть еще много других мыслей, которые как бы, как такая стая окружает эту главную мысль, как веером таким они идут. А вот в посланиях, как второе послание Иоанна 3, или Филимону, или вот в данном случае Иуды, там скорее всего и чаще всего только одна мысль. Она важная, она единственная, и вот она очень четко и конкретно прописана, то есть ее легко найти. И как раз вот здесь, друзья, в послании Иуды, 1 глава, 3 стих, сразу, не 13, 3, да, сразу эта мысль и показывается. То есть сразу определено, зачем послание написано. Когда мы с вами читаем послание к Римлянам или послание к Коринфянам, иногда непонятно, для чего они вообще написаны. То есть, чтобы увидеть там цель послания, нужно хорошо-хорошо поработать. А в данных посланиях, маленьких, там цель обычно прописана сразу. Вот послание к Филимону, какая цель? Чтобы Филимон принял, да? Чтобы Филимон принял Анисима, вот цель. А здесь какая цель? Вот она в этом третьем стихе и прописана. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». То есть цель послания – побудить верующих, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Друзья, у меня два вопроса к вам. Кстати, это хороший способ. Мы сейчас в церкви так проводим разборы. То есть читаем текст, и я по тексту задаю вопросы. Вопросы подготавливаю заранее. То есть можно проводить разборы, и это очень хороший метод, и никаких тени я на этот метод не хочу пустить, когда просто читается текст и говорится, братья и сестры, кто что думает. В общем-то, нормальный способ. Но если хотите разнообразить свои разборы, попытайтесь к тексту заранее придумать вопросы. Человек, вы прочитали текст, и вы задаете вопрос. Вот такой вопрос, ответьте на этот вопрос. И вот люди рассуждают. Они говорят, в данном случае, получается, говорят, свои мысли, но говорит в определенном русле. То есть нет такого, знаете, разброса мыслей в самые разные стороны. Это тоже плюс. Итак, вопрос. Что такое слово подвязаться? Пожалуйста. Как вы понимаете? Подвязаться. Помидоры подвязывать. Вот, но это если бы помидоры было написано подвязаться, они бы сами подвязывались. Подвязаться. Как это понять? Бороться отставили, да? А еще?
Как бы участвовать за веру.
Участвовать. Участвовать за веру.
Ну, как бы, да.
Пожалуйста.
Держаться.
Держаться за веру. Пожалуйста, еще есть мысли, братья?
Отставить.
Но все-таки подвязаться, это все-таки как-то бороться, да, как-то защищать веру. Ну, в других переводах, и, в общем-то, написано именно защищать. Хорошо, а вот смотрите, здесь этой вере делаются некоторые, даны некоторые характеристики. Братья, какие характеристики веры здесь описываются? Вот, пожалуйста, вот мы говорим о вере, бороться за веру, подвязаться за веру. А о какой вере вообще идет речь? То есть это вера, переданная святым. То есть вот это слово «переданное» о чем говорит?
Чистоту, ту целостность, да, ничего там не добавляя, вот они ее передавали, и апостол говорит, что вот вы за вот эту веру, вы теперь боритесь.
Да, то есть здесь не говорится бороться за какую-то любовь, в принципе, в эту веру. Там, знаете, как вот есть такие лозунги, там, умрем за веру православную, например, да? Или за веру наших отцов, там, или еще что-нибудь. Друзья, в общем-то, нас не сильно интересует какая-либо в принципе вера. Вера очень много разных, да? Здесь говорится об какой-то конкретной определенной вере, и здесь описывается, что эта вера, она была однажды, то есть какой-то один раз, давным-давно, она была передана святым, да? Кстати, с точки зрения апологетики это очень важно, потому что, вот, например, адвентисты седьмого дня или свидетели Иеговы, они говорят о том, что в последнее время Бог откровение свое новое послал там, через Эллен Уайт или через Сторожевую башню, и Он дает новую как бы веру людям. Но вот это послание говорит о том, что мы должны подвязаться за веру, которая когда-то давно, однажды была передана святым. Это было давно, и это было не совсем, ну, не сейчас. И второй момент, что, в общем-то, вер очень много, и наше переживание должно быть такое, чтобы наша вера, она соответствовала той вере, которая вот когда-то однажды давно была передана святым. Вот, кстати, в этом вопросе очень интересно дискутировать с православными, потому что вот православные верующие, они говорят о преемстве, да, об апостольском преемстве, когда один епископ должен рукоположить другого епископа, и вот так, и они говорят, покажите, вот, чтобы вот ваш епископ был рукоположен от апостольского преемства. Вы знаете, они приводят в пример, цитируют Тертуллиана. Тертуллиан – это древний отец церкви, то есть он родился в 154 году, то есть это второй век, достаточно древний автор, и он пишет, вот смотрите, как интересно пишет Тертуллиан, он пишет, что если какие-то церкви дерзают назвать себя апостольскими, то пусть покажут череду своих епископов, рукоположенных так, чтобы первым из епископов был именно апостол или сын апостольский. То есть как бы Тертуллиан эту мысль подтверждает. Православный, вот Кураев, например, ставит точку в этом месте и говорит, вот видите, даже Тертуллиан во втором веке признавал, что должно быть преемство епископского рукоположения. Но Тертуллиан там ставит запятую и пишет, вот внимание, друзья, он пишет, но даже если и найдутся такие церкви, то есть которые покажут череду своих епископов, да, рукоположенных от апостолов, то это ничего не означает, потому что истинность церкви, ну я как бы сокращаю его такую велеречивую вещь, истинность церкви проверяется единством вероучения. Вероучения. Вот это очень важная мысль. Что даже если, он говорит, что даже если есть рукоположение епископов, так вот последовательное, да, это ничего на самом деле не значит. Потому что самое важное, чтобы было преемство именно вероучения. То есть, чтобы наша вера соответствовала апостольской вере. И вот он здесь и пишет, Иуда, подвязаться, то есть защитить эту веру, которая когда-то однажды была предана святым. Не в принципе вера, там, знаете, вер очень много, и очень много разных вот с течением столетий появилось каких-то наносных вот веру веяний, да, ну как бы какой смысл за них бороться? А вот именно вот вера, которая однажды предана святым. Хорошо, пошлите дальше, друзья, следующий слайд. Кстати, вот другой перевод, просто я так на всякий случай вам привел. Итак, возлюбленные, при всем моем желании написать вам о нашем общем спасении, я считаю нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру, раз и навсегда доверенную святым. Это современный русский перевод, новый русский перевод. Вот так, таким образом как бы мысль эту повторяет. То есть, в общем-то, мысль та же самая, да, никаких противоречий нет. Но думаю, что немножко она для нас более понятна. То есть, посчитаю, счел нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру. Раз и навсегда доверенную святым. То есть, вот какая-то вера, она была доверена. То есть, это слово очень нравится мне. Бог нам доверил эту веру. И, в общем-то, нам за нее надо бороться, чтобы она, как бы, она была чистая, чтобы мы ее отстаивали, чтобы она никуда, чтобы она не повредилась, чтобы она не исказилась, эта вера, чтобы она была. Вот, братья, вот актуально ли в наше время вот этот призыв для нас с вами? То есть относится это к нам или не относится к нам? Ну, в общем-то, наверное, относится, да? Давайте пойдем дальше. Итак, выводы из текста какие? Первый вывод – это вера, которую мы имеем, должна быть именно такой, каковой она была передана Богом апостолом. Вот как бы это вот первый вывод из текста. Второй вывод – имеется угроза искажения этой веры. То есть она нуждается в защите этой веры. И третье – наша задача – отстаивать веру, сохранить ее в изначальной чистоте. Итак, Бог конкретно через апостола Иуду повелевает нам вот бороться за чистоту вот этой веры. Братья, если у кого-то будут вопросы, у нас времени очень мало, я так быстро все иду, вы, пожалуйста, поднимайте руку, и мы остановимся. Следующий слайд. Тема послания «Защищайте веру». Мы выяснили. Защищайте веру. Два вопроса. От чего нужно защищать веру? И как нужно защищать веру? Оба эти вопроса очень важны, потому что если мы неправильно поймем, от чего нужно защищать веру, то мы можем с вами защитить веру от того, от чего не надо было бы защищать, да? Как один брат попросил подростков в своей церкви прополоть огород. Так они пропололи. Вот, оставили сорняки, а выпололи то, что было посажено. То есть, в общем-то, если мы не будем знать точно, с чем мы боремся, то мы можем прополоть не то, что нужно было пропалывать. Второй вопрос тоже очень важный. Как именно нужно это делать? Потому что если мы не будем знать, как это делать, то получится, как в той истории, как у человека, человек лошадь пристрелил. Почему лошадь пристрелил? Да, захромала. Ну, как бы, ну, можно было подкову поменять. Но он как бы более радикальный способ нашел, да, исправить проблему. Пристрелил лошадь. То есть, друзья, бывает, человек думает, что вот он искореняет веру, борется, а на самом деле, в общем-то, он неправильные методы применяет. И это очень важно. Друзья, вот история инквизиции, она как раз тот факт, что как бороться с неправильной верой? Ну, можно сжечь на костре, например, можно еще что-то сделать. Вот как было? Друзья, и вот ответы на эти вопросы, они есть в послании Иуды. От чего нужно защищать веру? Конкретно от чего? И как это нужно делать? Пожалуйста, следующий слайд. Первый вопрос, от чего нужно защищать веру? И следующий слайд опять. Итак, 14 стих. Это как раз именно 14 стих. Нет. Все-таки 4. Почему я там 14? 4 стих. Потому что, то есть он говорит, я почел вам увещание в 3 стихе подвязаться за веру однажды преданную святым. Потому что, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, почему это актуально? Или от чего нужно защищать веру? Вот как раз здесь описывается. Почему Иуда хотел написать об общем спасении? Он хотел хороший богословский трактат написать, но посчитал более важным написать короткое письмо с призывом защищать веру. Почему? Да потому что к вам, у вас в церквах появились люди, которые, он называет вкравшимися людьми, которые, в общем-то, искажают основные принципы христианства. Они обращают благодать Бога нашего повода к распутству, они нечестивые, и они отвергаются владыке. Кстати, здесь есть такой текст, он очень важен. Здесь написано, что эти люди были издревле предназначены к этому осуждению. Вот. И можно подумать, что как бы эти люди, они были предопределены к такому образу жизни. Но параллельное послание, это послание Петра, оно параллельно, оно говорит о тех же самых мыслях, что и послание Иуды, оно говорит об этих же самых людях, оно говорит так. Эти люди отвергаются искупившего их Господа. То есть они не то, чтобы, знаете, были предопределены к осуждению, они были Господом искуплены, но они отвергли вот это, отвергаются искупившего их Господа и встают на путь, который предопределен к осуждению. Это, кстати, хороший пример того, как можно использовать послания, парные, да, послания, то есть послания, которые говорят об одной и той же теме, дополняя друг друга, и более яркая картина появляется. Братья, итак, смотрите, здесь есть вопрос, ну вопросы, точнее, один вопрос, как характеризуют апостолов, вкравшихся в церковь людей? Вот какие у них особенности? Мы уже сказали, но, пожалуйста, теперь вы. Нечестивые, это первый, да? Они нечестивые. Второе. Обращающие благодать в повод к распутству. Третье. Отвергаются владыки. Друзья, мы с вами задали вопрос. Против чего необходимо, или от чего необходимо очищать веру? Или в чем именно бороться-то нужно? Или какие именно вещи требуют вот того, чтобы их выпололи, чтобы их не было? И я так понимаю, что апостол Иуда не зря называет здесь именно вот эти три качества. Он говорит, что они нечестивы. Второе, они неправильно используют Божью благодать, они ее используют для того, чтобы распутничать, они продолжают распутничать, считая, что Божья благодать все покроет. И третье, это они отвергают владычество Бога, отвергают владыку, отвергающий единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вот я вижу, друзья, что вот именно вот эти три пункта, это и есть вот тот момент борьбы, против которого, ну, против чего мы должны бороться в церквах. Против чего, что является тем паразитом, который нападает на нашу веру, который может ее лишить той чистоты. Именно вот эти три вещи, они вкрадываются в церковь, и они лишают той чистоты, ту веру, которая однажды была предана святым. И смотрите, друзья, как интересно. Прошло 2000 лет, а в общем-то ничего не изменилось. Мы до сих пор боремся с нечистотой, так же, да? Нечестием, точнее. Мы должны бороться с чем еще? С людьми, которые считают, что раз ты в благодати Божией, ты можешь делать, что хочешь. И третье, что, ну, владычество Божие, то есть как бы Бог как владыка, как тот, который господин, и суверенный господин своей жизни, тоже это человек от этого удаляется. И вот эти три момента, которые в то время были проблемой, Иуда их увидел, они в наше время, и они через всю историю церкви проходят именно вот эти три пункта. И дальше, друзья, вот интересно, мы сейчас с вами посмотрим, что вот апостол Иуда до конца главы, ну почти до конца главы, до 17 стиха, он эти вот три пункта постоянно повторяет, именно вот эти три момента, он их как бы расшифровывает, что конкретно означает нечестивый, что же делают люди, обращающие благодать нашего в повод, Бога нашего в повод к распутству, и что значит отвергающий единого владыки Бога. И он в некоторых примерах, в некоторых образах как бы раскрывает эту тему. Давайте вот следующий слайд. Но прежде чем перейдем к этой теме, причина, почему нужно защищать веру. Почему нам не сказать, ну есть разные люди, есть, ну пусть они такие, но мы-то другие, да. Ну пусть так, вот, пусть живут как хотят. Вот в некоторых церквах, ну опять-таки я приведу пример православную церковь, у них такая позиция, что ты как бы сам живи, никого другого не трогай. Пусть живут как хотят. Это их дело, их возможности, их такое отношение с Богом. Ты главное иди за собой. То есть такой, знаете, детерминизм такой, такое отделение друг от друга. Есть церкви, где наоборот, перекос в другую сторону. Все лезут в дела друг друга, даже в мелочах пытаются как-то влиять. Это тоже перекос. Но есть вот другая сторона обочины, когда люди говорят, да что ты его трогаешь, пусть живет как хочет. Это его дело, его совесть, его отношение с Богом. Но апостол Иуда в стихе номер 12 говорит о том, что мы не можем так оставить без внимания вот эту ситуацию. Почему? Потому что вот таковые люди бывают соблазны. Кстати, здесь слово «соблазн» употребляется не в значении, что вот кто-то увидел и вот это видение его, оно, ну, как бы соблазнило, знаете, так, как бы, вот здесь соблазн – это побуждение к греху, то есть человек как бы заражается грехом. То есть вот эта бацилла, вот этого нечестия, вот этого распутства, вот этого отвержения Бога как владыки, она распространяется и заражает других членов церкви. И поэтому мы не можем с этим просто мириться. Мы должны обязательно что-то делать в этой ситуации. Следующий слайд. Итак, три характеристики. Да, мы уже о них сказали. Это первая характеристика – нечестивые. Вторая характеристика – обращающие благодать в повод к распутству. И третья характеристика – они отвергают владычество единого Бога и Господа Иисуса Христа. И я думаю, я уже сказал эту мысль, я думаю, что и до сего дня действительно, друзья, так и есть. Вот эти три характеристики людей, которые разрушают веру и разрушают ту веру, которая однажды была предана святым. Следующий слайд. И посмотрите, друзья, вот здесь вот эти три характеристики. Нечестивые, против власти Бога, развратные. Вот три характеристики мы их назвали. Они так и повторяются. Пятый стих. «Я хочу напомнить вам, вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Шестой стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Друзья, вот шестой стих. «Ангелы, не сохранивших свое достоинство». Какое достоинство ангела, друзья? Суть служебные духи, да? Так же, да? А какие ангелы не сохранили свое достоинство? Ну, падшие, понятно. Ну, а в чем их суть, то, что они сохранили свое достоинство? В чем суть? Ну, они, вот то место, где они должны быть, они оставили, они сказали, мы будем как боги. То есть они против власти Бога. То есть они оставили свое достоинство и посягнули на достоинство Божие. Посмотрите, вот нечестивые в пятом стихе называются неверовавшими. Кстати, в других переводах так написано, нечестивые тоже. Неверовавшие, то есть они вышли из Египта. Они пошли за Богом, но они проявили неверие Богу. То есть Бог такие чудеса явил в Египте. Такие знамения, потом Черное море расступилось, они прошли, и при этом, при всем, они постоянно роптали на Бога, постоянно хотели в Египет, постоянно еще что-то, постоянно не верили, проявляли вот это нечестие, выражающее в неверии. Кстати, друзья, я говорил, что Иуда, он постепенно раскрывает, да, суть нечестия. И вот одна из сторон нечестия – это неверование, то есть такое недоверие Богу. Не то, что человек просто не верит, а он именно не доверяет. Он был свидетелем Божьих благословений, но он все равно не доверяет. Он постоянно что-то хочет другое. И посмотрите, вот первый стих, да, пятый стих точнее. Вот я вам привожу пример, что вот эти нечестивые, Бог их погубил. Шестой стих. Люди, которые ангелы в данном случае, которые отвергают владычество Бога, они свое достоинство оставили и посягнули на достоинство Бога. Седьмой стих, развратный, то есть обращающий благодать в повод к распутству. Здесь приводится как Содом и Гоморра. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример. То есть он сказал, что эти нечестивые, эти люди, они нечестивые, они отвергают владычество Бога, и они развратные. И он приводит три примера нечестивых, людей, восставших против власти, личностей, восставших против власти Бога, и развратных. Итак, 5, 6, 7 стих – это яркие примеры того, чему подобны вот эти люди, вкравшиеся в церковь. Казалось бы, ну разве можно членов церкви сравнить с падшими ангелами? Можно ли их сравнить с Содомом и Гоморрой? Можно ли их сравнить с теми, кто костьми лег в пустыне, который против Бога. Разве можно даже про не очень хороших членов церкви так сказать? Но Иуда говорит, что у них тот же самый образ жизни, тот же самый образ мыслей. Они так же себя ведут, и поэтому и конец будет похожим. Следующий слайд. То же самое, смотрите, 8 стих. «Так точно будет и с семи мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и засловят высокие власти». Ну, давайте посмотрим снизу. Против власти Бога нечестиво, а? Против власти Бога нечестиво. Отвергают начальство и злословят высокие власти. Повторяется эта мысль, да? Развратные оскверняют плоть. А вот мечтатели, нечестивые, ну я как бы сделал согласование, что нечестивые, развратные против власти Бога. Но развратные против власти Бога все понятно, а вот нечестивые. Почему здесь они названы мечтателями? Почему нечестие здесь отображено в слове мечтательность? Интересно слово «мечтатели», да? Кто такие мечтатели? Вот ребенок мечтает, там Жюль Верн читает, мечтает о путешествиях. Или о чем здесь идет речь? Не способен жить реальной жизнью, думать, кто так будет. Как вы себе думаете, братья? Вот.
Бродит
помыслами своими. Вот это вот, друзья, вообще. Они такие, знаете, здесь мечтатель не в хорошем смысле, такой мальчик мечтает быть космонавтом. А здесь мечтатель такой, знаете, вот у него есть желание, вот он мечтает об этом, о луке мечтает. Бог его этим дорогой ведет, а он вот об этом, о Египте мечтает. То есть мечтатель, у него мысли, вот они, друзья, интересно, когда мы говорим слово нечестивый, то мы в нашей голове, может быть, там, знаете, какого-то такого, не знаю, Адольфа Гитлера представим, кто там детей сжигает в Освенциме. Друзья, на самом деле здесь намного все, ситуация проще, может быть. Это человек неверующий, который не доверяет Богу. Это человек мечтатель, который мысли, друзья, они действительно не подвязаны истинные. Они бродят где угодно, он о чем угодно мечтает, там, своими мыслями, своими какие-то. Здесь в негативном смысле это показано. Поэтому, видите, 8 стих, опять он повторяет ту же самую мысль. Это нечестивые люди, то есть мечтатели. Они развратные, то есть они оскверняют плоть. И они против Бога. Отвергают начальство и злословят высокие власти. Но вот здесь интересно, здесь апостол Иуда, раньше он говорил об отвержении власти Бога, а здесь он как бы говорит в этой же теме, но подставляет здесь не власть Бога, а начальство и высокие власти. Вот интересный момент, да, друзья? Вот смотрите, скажи верующим, ты отвергаешь власть Бога. Он скажет, да я в жизни отвергаю власть Бога, я Бога слушаюсь. То есть у нас таких в церкви нет, кто скажет, я отвергаю власть Бога. У нас таких в церкви вообще нет. А есть люди, которые отвергают начальство и злословят высокие власти? А таких много. Таких много. А это та же самая сфера. Вот ребенок маленький, например, идет против власти отца. Вот на самом деле он против власти отца идет, но в глубинном смысле он идет против власти Бога. Ведь Бог отца-то поставил, и Бог поставил даже. В глубинном смысле ребенок идет против власти Бога, потому что он идет против власти отца. Помните, когда народ роптал против Моисея, Моисей говорит, что вы ропщите против Бога, ведь Бог же так ведет. Конечно, здесь есть нюансы, друзья, определенные нюансы здесь есть. Но в целом, все-таки, вот у нечестивых людей, вот этих вот вкравшихся в церковь людей, у них есть эта черта. Для них ничто является начальством. То есть оно ничто. То есть они его злословят, они его отвергают, они не признают никакого авторитета над собой. Они не отвергают Бога в своих речах. Они не отвергают власти Бога. Но по факту Бог к этому также относится. Интересно здесь эта вот мысль. И дальше эту мысль очень интересную. И Иуда, он доказывает при помощи яркого примера. Следующий слайд. Это про архангела Михаила. Смотрите. Вот то есть, верните, пожалуйста, слайд, верните. Вот он говорит, они отвергают начальство и злословят высокие власти. Вот запомните эту фразу. А теперь 9 стих. Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запрети тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе знают, как бессловесные животные знают, тем расливают себя. Вот почему здесь Иуда приводит этот странный пример с архангелом Михаилом? Почему, да? Вот что смысл этого примера? Какой? Ну, я свою точку зрения изложу, я ее уже как-то излагал. Вот просто скажу. То есть архангел Михаил – это самая высшая точка, да, или самое высшее духовное лицо в духовном мире после Христа, да, то есть после Бога, после Троицы. Вот в духовном мире мы считаем, что, ну, можно предположить, что это самое высокое духовное лицо, ну, одно из самых высоких. А дьявол – это самое низкое духовное лицо, оно падший ангел. И вот между этим самым высоким и самым низким приходит спор о Моисеевом теле. Но предание говорит о том, что спор заключался в том, что сатана хотел это Моисеево тело дать доступ к нему людям, рассчитывая на то, что люди будут поклоняться и впадут в идолопоклонство. А архангел Михаил как бы против этого стоял. Но это предание, значит, на самом деле мы не знаем, о чем именно шел спор. Но не важно, о чем шел спор, важно то, что в этой ситуации очевидно и однозначно был прав архангел Михаил. Так же, да, друзья? То есть архангел Михаил, это самое высшее духовное лицо, он однозначно был прав. Он спорил с самым низшим, однозначно неправым. И при этом, при всем, он не смел произнести укоризненного суда. Хотя мог. Почему он этого не сделал? Он сказал: «Да запретит тебе Господь». То есть архангел Михаил понимал, что судьей, да, в духовном мире, вообще в мире, является только Господь. Архангел Михаил не берет на себя право и власть судить. Он эту власть и право отдает Богу. Он спорит с сатаной, он с ним не соглашается, но он не судит, а отдает право суда Богу. Друзья, это потрясающий пример. А здесь он говорит, а эти люди, то есть архангел Михаил знал, что говорит, архангел Михаил был прав, и то не смел произнести укоризненного суда. А эти люди даже того, чего не знают, не вникают, и то злословят. Друзья, вот посмотрите, когда это, верните, пожалуйста, предыдущий слайд, ведь это говорится о людях, которые отвергают начальство и злословят высокие власти. Следующий слайд опять, да? Злословят высокие власти. Они злословят то, чего не знают. Друзья, посмотрите, вот когда мы занимаем эту позицию, злословить высокие власти, то фактически мы встаем на эту сторону, что мы на самом деле не сильно знаем, не сильно вникаем, но мы пытаемся встать на ту сторону, которая, в общем-то, нам не принадлежит. И если мы не согласны, мы можем сказать, ну пусть Бог рассудит, пусть в это Бог вступится. Но, друзья, вот черта нечестивых людей – это злословить то, чего они знают, и отвергать начальство. И вот Иуда, он подтверждает это таким ярким примером про архангела Михаила. Идем дальше. Смотрите, опять 11 стих, опять та же самая схема. Нечестивые, развратные против власти Бога. 11 стих. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Нечестивый человек, грех лежит у твоих дверей, да, помните, да? Нечестивость. Предаются обольщению мзды, как Валаам. Кстати, вот слово развратный, вот в Библии, он очень часто используется не только как развратный в нецеломудренной сфере, а вообще человек развратный, который обольщается вот плотскими наслаждениями. Но в данном случае Авраам, он обольстился богатством, обольстился мздой. Но это все очень взаимосвязано, потому что вы помните, чем закончилось дело Авраама, помните, да? Он же научил блудодействовать именно. То есть опять идет речь об этом же самом грехе. И, смотрите, против власти Бога. И в упорстве погибает, как Корей. Но мы помним историю Кореи, там именно противление против владычества, против власти, против устройства Божьего народа. Опять те же самые три мысли. Нечестивый Каин, развратный Валаам и против власти Бога Корей. Опять Иуда, он как бы еще раз утверждает эту самую мысль, эту самую идею он утверждает при помощи вот, ссылки на Ветхий Завет, при помощи ярких людей, которые известны людям. Почему он так делает, друзья? Я допускаю мысль, что вот эти люди, они настолько яркие, да, настолько известные, и настолько как бы они нам не подходят. Вот я, например, когда вот у меня есть грех, например, какой-то в жизни, да, вот у меня у дверей мой грех лежит. Но я понимаю, что у меня грех лежит, и я думаю про себя, ну, все мы люди, как бы у кого греха не бывает, как бы, да. Ну, Бог, наверное, там как-то смилостивится над нами. А когда сказать, вот ты как Каин, ну, это уже как бы, это перебор как бы, да? Ну, я и Каин, друг, это уже как бы перебор. Вот. Или, например, сказать, что вот я там служу Богу, а Бог говорит, вот так не надо делать, не надо так делать. А вдруг хорошая сумма появляется, денег, и уже думаешь, а может быть, надо так делать. Как вы знаете, есть такое выражение, что любой принцип, сколько-то стоит денег, да? Вот у человека есть принцип. У меня есть принцип, я хожу на собрание. Потом появилась работа, и у меня сразу принцип, как бы, не всегда хожу на собрание, да, например. Ну, примеру, да, такой. Или вот еще какие-то вещи. То есть, как бы, любой принцип, он может сколько-то стоить денег. И когда нам говорят, ну, я обольстился там какой-то зарплатой, каким-то мздой, ну, ничего страшного. А ты скажешь, так ты как Валаам. О, уже как бы, уже ярко, уже слишком. Или когда мы, например, против начальства встаем, да, против Божьего порядка, против идем такого, да, ну, как бы мы же правы в данной ситуации. А сказать, ты как Корей, ну, сам себе, не кому-то сказать, а себе сказать, ну, ты как Корей поступаешь. И думаешь, о, сразу как-то человек себя, ну, по-другому будет чувствовать. Друзья, я думаю, что не зря Иуда приводил эти примеры, потому что они, ну, вводят нас чувство такое приводит, ну, что кто мы на самом деле. Итак, те же самые три мысли, да, нечестивый, развратный против Бога, Каин, Влам и Карин. То есть мы видим, друзья, что несколько раз одну и ту же мысль, вот именно характеристика вот этих нечестивых людей, Иуда подчеркивает, повторяет несколько раз одну и ту же мысль, несколько раз он ее повторяет, как бы усиливая, чтобы мы четко поняли, он сравнивает нас, вот этих людей сравнивает с разными ветхозаветными героями, чтобы, ну, как укрепить свою, вот такую, свою позицию, чтобы люди поняли, кто читает, они поняли, о чем идет речь. Следующий слайд. Вот тут тоже, друзья, ну здесь, конечно, уже немножко, может быть, натяжка определенная. Почему? Потому что, когда идут образы, уже сложнее анализировать, но тем не менее. Я, кстати, вообще не думал, что Иуда такой поэт, знаете, такой. Он начинает говорить, что это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. Но я отнес это к нечестивым людям. Свирепые морские волны, пенящимися срамотами своими, видите, да? Ну, это как бы как развратные такие. Кстати, знаете, откуда слово «разврат» произошло? Вот слово «разврат» знаете, произошло? Вот вообще откуда взялось? Когда вот в древности люди, хирурги, древние хирурги, они вскрывали человека, то есть труп человека вскрывали, и вот грудную клетку, я прошу прощения, но здесь слабонервных сестер нет, я поподробнее. Вот они зарезали грудную клетку и раскрывали, вот, как бы, и вот человек лежал, и вот у него все это было вот так вот показано, все эти внутренности, вот назывался разврат, то есть как бы, ну, вот, как бы развращенный человек. И потом это стало применяться к тем как бы эпизодам жизни, которые должны быть скрыты от человека. То есть есть какие-то вещи, которые нельзя показывать всем людям, да? А когда это вот показывают всем, это вот называется разврат. То есть человеку, в принципе, не должно нравиться, когда труп раскрытый перед тобой лежит, это не должно нравиться человеку, да? Но у некоторых людей происходит привычка к этому, у некоторых людей какая-то искаженная, некоторые есть такая вот внутренность, они любят это, ну, им нравится это. И вот то же самое, когда вот есть какие-то части, ну, жизни человека, которые должны быть скрыты от других людей. А когда они наружу, вот как бы тот самый разврат. И вот тут апостол свирепой волны, пенящийся срамотами своими, вот такой вот он приводит аргумент, да, интересно, вот сравнивает. А вот насчет звезд тоже интересно, против власти Бога, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Почему вот он сравнивает именно против власти Бога звезды блуждающие? Это интересно, потому что на самом деле звезды Богом установлены для чего? Чтобы по ним ориентироваться, да? То есть моряки там ориентировались на звезды. А вот звезда блуждающая. По ней нельзя ориентироваться, она не выполняет свою функцию. И как бы Бог установил, вот тебе вот твое достоинство, вот ты здесь стой и свети. А это блуждающая звезда, понимаете? Она решила туда блуждать, туда. Она не хочет делать то, что ей Бог сказал. Это как ангелы, которые, у них была своя функция, а они стали другую функцию выполнять. Как Корей, у него была своя функция, а он решил другую функцию выполнять. Как звезды, у которых должны быть вот здесь, а они решили поблуждать. Они, у них нет от них смысла, они не выполняют свои функции. Они не, по ним нельзя ориентироваться. Поэтому вот, когда апостол Иуда закончил с образами Ветхого Завета, он привел пример и ангелов, привел в пример и Содом и Гоморру, и погибших израильтян, которые вышли из Египта, и архангела Михаила в положительный пример привел, и Каина, и так далее, и так далее. Когда он закончил с этими конкретными примерами, то он перешел к такой образности, и вот уже на образах природы тоже проиллюстрировал ту же самую мысль. Это таким образом заканчивается первая часть послания, где он дает характеристику вот этим людям, которые вкрались в церковь, у которых три основных качества, это они нечестивые, то есть допускают в своей жизни грехи какие-то, да, а не просто грехи, а вот такое неверие, такое помышление такие вот по своим похотям живущие. Это развращенные. И это люди, которые отвергаются владычеству Божьему. И теперь следующий слайд.
Вопрос можно?
А, да.
Вот дважды умерший, да?
Не знаю. Вот. Это просто. Очень простой ответ. Да, исторгнутый. То есть, ну, можно вернуть. Как бы почему не знаю, потому что здесь опять-таки образ очень трудно. Но здесь написано слово исторгнутые.
Осенние деревья.
Вырванные, да. То есть они умерли, а так как они умерли, их еще и выкорчевали. Получается, как бы дважды умершие. Ну, можно предположить, что человек был живым в церкви, потом умер, и Бог его еще изгнал. Ну, как бы вот, может быть так. Я не знаю, трудно предположить, не знаю. А может, это в будущем сказано. Кстати, я прошу прощения, еще это не конец, следующий слайд. Опять-таки, вот эта же самая мысль. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости. Опять характеристика этих людей, и, в общем-то, опять-таки, ну, с определенной долей, ну, какой-то, может быть, натяжки, может быть, нет, можно увидеть вот эти три качества. Ропотники, ничем недовольные. Ну, кто такие ропотники? Это против власти Бога. Бог так сказал, а я ропщу, да? Это развратные, то есть поступающие по своим похотям, и нечестивые, надутые слова, лицеприятие, корость, вот такое нечестие в их жизни проявляется. Следующий слайд. А, еще, да, продолжай, да, я уже забыл. Смотрите, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные и нечестивые, не имеющие духа. Можно бы здесь согласиться с тем, что здесь не очень ярко прослеживаются эти три вещи, эти три характеристики. Тем не менее, все-таки я смотрел как бы толкования разные, и все-таки это все равно в какой-то мере это прослеживается. Против власти Бога это люди, отделяющие себя от единства веры. То есть вот Бог вот так сказал, вот такая вера должна быть. Они новые веры себе придумывают, выдумывают себе свою собственную веру. Они идут против власти Бога, которая утверждается в церкви, в вере. Развратные. Здесь как бы синоним слова «душевные». Вообще, друзья, вот душевный человек, если он водится чисто своей душой, он будет развратным. Вы согласитесь с этим или нет? Вот помните, есть такой текст, что «рабы различных удовольствий». Помните, да? Вот душевный человек, он такой душевный, понимаете? Вот я встречал многих людей неверующих, которые очень такие, ну, даже любвеобильные с точки зрения, вот, ну, там, мы бы назвали прелюбодеи, да, и так далее. А они такие, ну, душевные такие, вот они водятся, то есть, они, что значит душевные? Водятся своей душой, своими качествами своей души. А качество души далеко тебя уведет, если оно не освящено Богом, да, если оно не приведено в порядок при помощи Божьей любви и Божьего света. А вот не имеющие духа, нечестивые. Здесь интересно, как бы перевод разных, и мысль такая, что люди, вот не имеющие духа, что это значит? Почему здесь написано с маленькой буквы духа?
Таких людей вообще нет.
Да, вот что здесь имеется в виду, не имеющие духа? Вот написано, в нем был высокий дух. Вот помните, там написано? Здесь некоторые толкователи говорят, что здесь имеется в виду не имеющие стержня. То есть они безвольные такие, знаете. То есть он человек, который, ну, надо вот корысть, надо там, ну, то есть человек, не имеющий в себе как бы стержня, что ли, какого-то. Вот такая мысль.
И дух не соединился.
Да, и, ну, можно так сказать, да. То есть, вот знаете, вот есть такой текст, дух человека подкрепляет его в немощи его, да? То есть такой сильный дух у человека. А это не имеющий дух. У них нет, иногда в народе говорят, да у него не хватит духа на это. Вот знаете, говорят так на это. То есть не хватает духа быть честным, не хватает духа быть правильным. Ну, такое вот непонятно что. Так, идем дальше. Вот как защищать? У нас несколько минут еще осталось, я коротко еще. Как защищать? То есть мы определили, от чего защищать. И вот, друзья, это очень важно понять, что когда мы видим в нашей церкви какие-то проблемы, мы должны четко определить. Мы не должны бороться со всем на свете. Есть люди слабые христиане, есть больные христиане, есть люди, которые, ну, как бы немощные в вере. Мы не можем их всех под одну гребенку подвести. Здесь немножко о другом говорится категории людей. Здесь говорится не о немощных, не о слабых. Здесь говорится не о тех людях, которые только младенцы во Христе. Здесь говорится о людях, которые конкретно нечестивые, отвергающие владычество Бога и развратные. Вот эти три качества, которые Иуда возводит вот в разряд того, с чем нужно бороться. Именно вот с этим. А не с чем-либо другим. Нельзя сейчас сказать, ну, нас на братском Тимошевском сказали призвать бороться, сейчас мы придем в церковь и там всех там будем выметать метлой, потому что мы будем бороться. Друзья, вот здесь он четко определил, с чем нужно бороться, какими качествами нужно бороться, что неприемлемо в церкви, да? А теперь как? Как бороться? Как защищать веру? Следующий слайд. И первый совет – наблюдайте за собой. То есть, знаете, это очень важный момент, что Иуда, он начинает раздел о том, что как нужно бороться, он говорит о том, что вы должны себя за собой смотреть, в первую очередь. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. То есть, как бы, вот он привел их в пример. А потом говорит, а вы вот по-другому себя ведите. Друзья, в других писаниях, в текстах писания, это та же самая мысль подчеркивается, что надо, когда мы другого исправляем, наблюдайте за собой, да? Без этой стороны вопроса ничего не получится. Мы не сможем искоренить у кого-то какие-то проблемы, если в себе у нас это тоже присутствует. Мы должны в первую очередь смотреть за собой, наблюдать за собой. Если бы мы имели больше времени, мы могли бы расписать, что конкретно мы должны делать, назидая себя на святейшей вере вашей. Мы сегодня слушали, да, об этом, что постоянно, ежедневно пребывайте в учении, там, в чтении. То есть назидайте самих себя. Человек, который не назидает самого себя, он не сможет потом что-то сделать с другим человеком. Молясь, да, Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей и так далее. Это очень емкий стих, который дает нам советы, как нам по отношению к себе вести и по отношению к себе поступать, чтобы можно было в церкви что-то сделать. Или можно было искоренить вот это бедствие, которое пришло в церковь. Это очень важно. И, братья, еще раз скажу, что это первый шаг. Это не второй шаг. То есть не сначала в других наведите порядок, а потом за собой смотреть. А это первый шаг. Наблюдайте за собой. То есть вот я сказал вам об этих людях, а вы наблюдайте за собой. Это очень важно. И следующий шаг – отношение к другим людям. И уже после этого, то есть вот это союз И, 22 стих, который соединяет нас с предыдущими стихами, то есть он как бы нам говорит, и после вот этого к одним будете милостивы с рассмотрением, а других страхом спасаете, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежду, которая скверна плотью. Друзья, обратите внимание, что здесь дается хороший совет. Первое, вывод, который мы можем сделать, что с другими людьми тоже надо что-то делать. То есть нельзя их просто оставить, да, делать, что хотите. Но даже среди вот этих нечестивых, которых он перечисляет, как Валаам, как Каин, там, как, я не знаю, как Содом и Гоморра, как падшие ангелы, и этих людей он разделяет на две категории. Так же, друзья, да? Мы видим, что он не относится ко всем им одинаково. Он разделяет к ним две категории. И, как бы сказать, ключом к разделению, вот кого отделить в эту категорию, а кого в эту категорию отделить, является слово «рассмотрение». То есть рассмотрите. И если вы рассмотрите, то к одним будьте милостивы. Вот а кому к одним? Про кого он говорит вообще? Вот про этих же людей, которые являются соблазном на ваших вечерях любви. Вот они нечестивы, отвергают благодать Божью и так далее. И тем не менее, среди вот этих людей выделяется категория, к которым нужно быть милостивыми. А вот другая категория людей, она, к ней более строгое отношение. Страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Ну вот я долго пытался понять, что это означает фраза «гнушаясь даже одеждою». Вот, но нашел, что это синоним выражения в русском языке. Я тебе даже руки не подам. Вот такое выражение. То есть человеку определенного склада жизни иногда мы даже руки не подаем, да ведь? То есть вот человек настолько, ну вот как бы сказать, оскверненный своими грехами, что ему даже руки подать стыдно. Вот не хочется руки ему подавать. И, в общем-то, это и неплохо иногда. То есть мы можем сказать, что... Но как бы в данном случае, мне кажется, что это синоним. То есть вот даже одежду к нему не прикасаться. То есть настолько сильно вот должно быть дистанция к этому человеку. И, тем не менее, все равно цель какая? Это спасение этого человека, да? То есть, несмотря на то, что ко второй категории людей очень серьезное такое обличение, даже руки мы ему не подадим, все равно цель вот этих поступков, это спасение этого человека, все равно цель такая. Не просто его исторгнуть, да, чтобы как бы он удалился из глаз долой, сердце вон, а в общем-то задача все равно как бы его спасти. И тем не менее, друзья, вот для меня в этой отрывке было очень важно, что среди людей, о которых он пишет, есть категории, к которым нужно отнестись милостиво. И вот здесь очень важная мысль с рассмотрением. К сожалению, Иуда не пишет об этом, но, может быть, я не увидел, но он, мне кажется, не пишет о том, по каким же критериям нужно одних в эту сторону, одних в эту сторону, да, кому милость оказывать, кому нужно страхом спасать. Но мне кажется, что на этот вопрос отвечает апостол Павел в послании к Коринфянам, когда он говорит о том, что вот с кем не есть вместе, помните, да, то есть если брат называется... остается, называя себя братом, остается блудником и так далее, так далее. Вот, мне кажется, что вот ответ на этот вопрос здесь. Тем не менее, друзья, вот мы сейчас рассматриваем такую часть этого послания, как же нужно защищать, как нужно церковь защищать. И первый шаг, это нужно на себя обращать внимание, нужно себя лично проверять и сохранять себя в любви Божьей. И второй шаг, это нужно работать с другими людьми. Но работая с другими людьми, нужно быть очень внимательным, нужно рассмотреть и разделить этих двух людей на две части. К одним оказать милость, а к другим проявить серьезную строгость. Ну вот такое послание, братья, заканчивается послание, это, ну как бы сказать, гимном таким благодати Богу, благодарение, точнее, Богу, могущему же спасти вас от падения и поставить перед славою свою непорочную в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, и сила, и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Вот такое послание, братья. Ну вот, я хотел бы задать вам вопрос. 50 минут мы с вами посвятили на то, чтобы сделать обзор этого послания. Его теперь можно еще детально разобрать, каждый стих. Там достаточно интересно. Но, тем не менее, я думаю, что основную мысль мы с вами увидели. Есть ли у вас какие-то вопросы, дополнения или замечания?